Дорогие друзья, у нас уже второе собрание сегодня о теме, которая, мы видим здесь большими буквами, записан отрывок из Писания «Как благ Бог к Израилю». И на втором собрании, как мы уже предупреждали, мы хотим немножко рассмотреть пророчество об Израиле, о будущем Израиля. Много есть пророчеств в Библии, и, конечно, за отведенное время мы не сможем все пророчества посмотреть, потому что их действительно очень много. Разные пророки говорили об этом, о том, что еще на данный момент не наступило. И когда мы говорим о будущем Израиля, то будем говорить о будущем вот по отношению к нынешнему моменту времени. Вот сегодня у нас 27 мая, да? В этом году исполнилось 70 лет с того момента, как образовалось государство Израиль. Мы видим, что явно идет процесс, Бог собирает свой народ в землю израильскую. Что-то из пророчеств об Израиле уже исполнилось. Например, Бог говорил, что «я соберу вас, да, из всех народов соберу». Это начало этого процесса уже в прошлом, очевидно, да? Бог уже начал собирать, поэтому мы не говорим, что это будущее, это уже прошлое. То есть будущее – то, что еще не совершилось на данный момент. Прошлое, можно этот период характеризовать по времени так, что это вот от сотворения человека, ну, если говорить про историю людей, откуда начинается история израильского народа, и до 27 мая 2018 года. Это для нас прошлое. А будущее – это то, что будет вот там с 28 мая и до сотворения нового неба и новой земли. Это тоже все история израильского народа. Потому что эта земля закончится. Эта земля придет к своему концу, и небеса, тоже сказано, Бог свернет, как свиток. Поэтому мы говорим сейчас о том, что будет. И когда Бог будет совершать великие знамения, великие чудеса над своим народом, то Он не оставил нам четких критериев по времени. Поэтому у нас есть только какие-то события, да, которые мы видим, и по событиям можем судить о том, какое время. Если рассматривать именно будущее, как мы определились, то нужно в целом хотя бы, просто в целом понимать хронологию исполнения библейских пророчеств. В этом очень большая сложность. Вы знаете, что очень много людей пытались разрешить этот сложный вопрос и пытались какие-то даты указывать. Но библейский язык, он настолько аллегоричный, настолько сложный, что если его не понимаешь, то лучше даже не пытаться. И говорить только о будущем, говорить только настолько, насколько ты понимаешь. Потому что будущее, знание будущего – это как раз то, что отличает величие и всемогущество Божие от всех остальных, кто пытался называть себя богами. Бог неоднократно говорил, что тот истинный пророк, кто скажет, избудется сказанное им. Да? А если не сбылось, тогда что? Побейте такого пророка камнями, это лжепророк. И вы знаете, поэтому очень ответственно говорить о том, что будет. И лучше даже не говорить, потому что, ну, если люди не побьют камнями, ну, значит, Бог допустит наказание, потому что лжепророков Бог не терпит. Он не позволяет, чтобы о будущем говорили люди вот так, знаете, там, будет то-то и то-то. Не так просто, подожди, не торопись. Не торопись языком твоим. Потому что если не сбудется, что ты сказал, что ты будешь тогда делать? Ты лжепророк. Будущее Бог держит в своей власти, понимаете? Оно связано со временем, люди не могут выйти за время никак. Бог связал людей временем, пространством. Люди даже не могут изменить пространство. Они строят теории, что пространство можно сжимать, растягивать, и вместе с этим время тоже сжимается, растягивается. Но люди не могут этим процессом управлять. Они только догадываются о том, что так устроено время и пространство. Поэтому, когда мы говорим о будущем, мы должны понимать, что это полностью в Божьей власти. Он держит монополию на будущее. Он далеко не все рассказывает людям, что будет, потому что только Бог знает, что реально будет. И поэтому Если мы просто хотя бы попробуем проанализировать хронологию библейских событий, то мы можем это сделать только в общем, без каких-то особых деталей, потому что мы опять попытаемся их привязывать ко времени, а это может быть неправильно, да? И будем делать это очень осторожно и никогда не будем говорить, что только так и не иначе, да? Если Библия утверждает, что будет так, да, мы только это и можем утверждать. А если мы присоединяем толкование и говорим, это означает, что будет то-то и то-то, то лучше скажи, по моему мнению, я не утверждаю, что будет точно так. Тогда ты не будешь уже пророком, потому что свое мнение может иметь каждый человек, да? Вот. И поэтому Бог так устроил время, что мы даже не знаем, когда вообще, какой год вообще идет от сотворения мира. Когда был сотворен мир, мы не знаем. Есть различные догадки. Ну вот у иудеев, у них календарь там 5000 с чем-то, какой-то год. Вот. Если брать вот Библию, я просто некоторое время назад пробовал, беру Библию и просто все даты строго смотрю, кто сколько жил, кто кого когда родил, складываю и пытаюсь понять хотя бы в каком году от сотворения мира родился Христос. Ничего не получается, потому что там есть пробелы, которые можно заполнить только какими-то историческими сводками, которые уже по умолчанию не так достоверны, да, как Библия. Вот, поэтому мы не можем точно знать, даже в каком году родился Христос. Но в целом оценки не так сильно разнятся. Кто-то говорит, что там 3000 лет, ну, судя по тому, какой у иудеев, у евреев календарь, они считают, что, наверное, где-то 3000 лет было от сотворения мира, когда родился Христос. Есть разные источники, разные исследователи, и об этом тоже спорить не нужно. Да? Вот. Я, например, считаю, что сейчас идет 6017 год от сотворения мира, но я никогда не буду доказывать это людям. Вот. Я опираюсь на источники на одного человека, который практически всю жизнь посвятил библейской нумерологии, изучал, его звали Иван Панин. Он русский человек, но он жил в Америке все время. Но это просто, как пример, у каждого может быть свое мнение. Вот. И, в общем-то, можно предположить, что мы живем уже в 7-м тысячелетии, хотя евреи считают, что они живут еще в 6-м тысячелетии. Вот. И те события, о которых мы сейчас будем рассматривать в Библии, это события, которые во времена пророчеств назывались далеким временам относятся, к далеким. Вы знаете, мы даже не знаем, когда родился Христос, сколько лет назад. Это все версии, предположения, что 2018 лет назад. Люди, которые глубже это исследовали, они считают, что 2022 года назад, как минимум. Потому что они сопоставляют определенные события, когда умер царь Ирод. Мы знаем, что царь Ирод еще был жив, когда родился Христос. А если смотреть с точки зрения современных летоисчислений, то есть 2018 год, то по истории там видно, что он умер раньше. И его уже не было, когда родился Христос, если доверять этому или тысячелению. В общем, друзья, это к чему я все говорю? Чтобы мы понимали, что будущее – это очень сложно. Нам прошлое – это сложно. Мы не можем понять, сколько точно было лет в прошлом, поэтому не пытайтесь предсказать, когда придет Христос, да? Когда он придет в Израиле царствовать, когда будет восхищение. Эти времена и сроки Бог положил, как сказано, в своей власти. И он никому не дает власть на время. Поэтому, друзья, нам остается только то, что открыто, только то, что есть. И поэтому мы не можем сейчас вот полностью всю картину рассмотреть. Можем только общие такие вехи раскрыть, которые в Библии очевидно представлены. И поэтому мы можем об этом говорить с определенной уверенностью. Что, опять же, с поправкой на то, что мы правильно понимаем то, что мы читаем. И я бы разделил хронологию библейских событий на три таких части, если мы говорим про будущее. Хронология событий будущего. Это плохое будущее, так можно сказать, у Израиля еще предстоит плохое будущее, плохие времена. Это период до второго пришествия Христа. Сказано, что перед вторым пришествием Христа будет скорбь, которой не было от создания мира. Нельзя такое будущее назвать хорошим. Понятно, что это будет горнило испытаний, в этом смысле хорошее, но в целом, как для нации, в целом для того, для чего Бог создал этот народ, нельзя сказать, что это хорошее будущее. И будет такая разделительная веха, второе пришествие Христа, после которой начнется хорошее будущее для Израиля. Его можно назвать тысячелетнее царство. И вот если мы рассматриваем период до второго пришествия Христа, здесь, кстати, нельзя путать второе пришествие Христа с восхищением церкви. Нужно понимать, что это разные события. Да? Восхищение церкви – это еще не значит, что Христос придет на землю, потому что сказано, что наша встреча с Ним будет на облаках. А второе пришествие Христа – это когда Христос придет на землю, да, на эту землю. Еще до того, как она будет истреблена, придет и установит здесь свое царство. Позже мы об этом скажем. Поэтому, друзья, для понимания картины событий, раскрываемых в пророчествах, нужно понимать еще одну вещь, что пророчества бывают, можно так сказать, уникальные и универсальные. Ну, например, что такое универсальное пророчество? Ну, например, сказано во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». К какому времени относится это событие? Оно однозначно относится к будущему, так же, как и к настоящему, так же, как и к прошлому. Да? Это универсальное пророчество. Мы не можем сказать точную дату, что о конкретном событии это сказано. Но есть и другие примеры. Например, пишет Иоанн, первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Вопрос. Когда началось последнее время? Это время, в которое мы живем, это будущее время, или это время, когда еще Иоанн писал об этом? Очевидно, что понятие последнего времени очень длинное, длиной больше 2000 лет. Но есть и другие примеры универсальных пророчеств, а есть уникальные. Например, уникальное – это значит, о каком-то конкретном событии идет речь, и ни о каком другом, абсолютно точно ни о каком другом событии. Мы можем видеть, Исаия пророчествует, он много уникальных пророчеств сказал. 7 глава, 14 стих. Мы все знаем, часто цитируем это пророчество о том, как родится Христос. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Это уникальное пророчество, то есть об уникальном событии. Такое один раз только в истории было, и больше такого никогда не будет. Здесь мы точно можем сказать, что речь идет о прошлом. Поэтому, друзья, нужно понимать, что когда мы читаем пророчество, нужно понимать, какого типа это пророчество, чтобы правильно его интерпретировать. И, во-вторых, нужно понимать, что вот это пришествие Мессии в Израиль, которого они ждут, они думают, что это еще в будущем. Они просто не распознали, что приход Мессии уже в прошлом. Но у Мессии два прихода. У Мессии был один приход, когда они не распознали. Второй приход, когда они будут думать, что это пришел Мессия, а придет Антихрист, опять не распознали. Да? А настоящий второй приход Мессии – это когда второе пришествие Христа совершится, и он придет в Израиль царствовать. И вот этот период распознает только остаток Израиля. И поэтому только с этого момента, как мы уже сказали, для них начнется хорошее будущее. Но для того, чтобы мы не были совершенно вот в заблуждении, чтобы мы не могли просто гадать, когда же это произойдет, Бог оставил определенные признаки. И одним из таких признаков, например, когда приходил первый раз Мессия, когда приходил, мы знаем, что это когда Христос родился, прожил эту жизнь. Бог оставил определенные признаки, что-то было до этого момента, что-то совершалось в Израиле, и, кстати, Библия об этом умалчивает. Это период в 500 лет примерно длиной, об этом пророчествовал пророк Даниил, в этом смысле Библия рассказывает об этих событиях, но исторический такой вот, исторической хронологии, как летописи вот библейские, там книга царств, да, там Паралипоменон и так далее, вот такой нет в Библии книги, которая бы описывала все эти маковейские войны, которые происходили, а происходили там очень интересные события. Это можно охарактеризовать двумя словами. Мерзость запустения. Мерзость запустения. Сегодня уже упоминали о том, что в это время, примерно за 150 лет до рождения Христа, ну, это нам известно из исторических источников, пришел один завоеватель великий. У них много было завоевателей, много войн они вели, но один из них, он сделал именно то, о чем пророчествовал пророк Даниил. Пророчество записано в 11 главе Даниила, 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». И 45 стих. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Насколько говорят историки, это Антиох Епифан, толкователи Библии тоже сходятся в этом мнении, что это как раз тот завоеватель Антиох Епифан, который завоевал Иудею и осквернил храм. Он принес на жертвенники свинью, как жертвенное животное. Это было великое оскорбление для храма, и поэтому все, ну, большинство толкователей сходятся во мнении, что это пророчество Даниила, речь идет о том времени, которое было до Христа. Вот это мерзость запустения, которую сделал этот Антиох. И он так и погиб в возрасте там, 27 лет, вообще внезапно скончался, и никто не понимал, почему он умер. Внезапно придет к своему концу, и никто не поможет ему. Но дело в том, что когда он это святилище осквернил, то примерно 3 года длилось вот это поношение, которое совершалось над этим местом, где был храм, и там стоял этот храм, второй храм, который построил еще Неемия, помните, да, и после Вавилонского плена. И мы просто знаем из исторических источников, пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», как появился праздник Ханука. Знаете, такой праздник у иудеев, Ханука, они его празднуют там в декабре, по-моему. И этот праздник через 3 года, когда они продолжали вести войну, и в итоге они одолели завоевателей, они осветили опять храм, они очистили его от всего. И первый раз, когда вот после этого надругательства, после этой мерзости запустения, они опять стали совершать там служение, то они учредили праздновать. Буквально одну цитату зачитаю. «И вот на 25-е число месяца Кислева, это Иосиф Флавий пишет, называемого македонянами Апилаем, иудеи зажгли свечи на светильнике, совершили воскурение на алтаре, возложили на стол хлебы предложения и принесли на новом жертвеннике жертву всесожжения. Все это случилось как раз в тот же самый день, в который 3 года тому назад священное место культа иудеев было осквернено и профанировано. А возобновлен храм был в тот же 25-й день месяца Апилая, в 148 году, в 144-ю Олимпиаду. Опустошение храма совершилось вполне сообразно предсказанию Даниила за 408 лет, когда пророк объявил, что македоняне разрушат святилище. Иуда праздновал со своими согражданами возобновление, это Иуда Маковей, возобновление жертвоприношений в храме в течение 8 дней. Иудеи так радовались, явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного времени опять предаться истинному Богу почитанию, что они условились на будущее время всегда праздновать день восстановления храма 8-дневным празднеством. И они называют этот праздник Ханука и отмечают его до сих пор. Это недаром мы сейчас как вроде говорим о будущем, а касаемся прошлого. Друзья, это просто иллюстрация, как перед приходом Мессии совершается мерзость запустения. Почему именно это событие так важно для понимания будущего? Почему? Потому что у Даниила есть еще одно пророчество, и он пророчествует еще об одной мерзости запустения. Это Даниил, 9 глава, книга Даниила, 9 глава, с 24 стиха. «70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Посмотрите, об этих стихах, я думаю, вот сколько живут евреи, сколько христиане живут, все, наверное, дискутировали, спорили, о чем идет речь. Здесь идет конкретное указание на сроки. Конкретные указания – 7 седьмин, 62 седьмины. И здесь четкое указание на то, что предан будет смерти Христос. То есть, если сказано, что «и утвердит завет для многих одна седьмина, и там уже мерзость запустения», явно по событиям вот этого пророчества видим, что это после первого прихода Христа и никак не может быть до него. То есть это пророчество никак не может быть об Антиохии Епифане, который сделал мерзость запустения. То есть мы видим две мерзости запустения. Одна до Христа, которая явилась как бы предзнаменованием прихода Мессии, первого прихода Мессии. И будет вторая мерзость запустения, которая является предзнаменованием второго прихода Мессии. То есть мы должны понимать, что перед вторым приходом Мессии, перед вторым пришествием Христа будет мерзость запустения. А что это значит? Если сказано, что она будет на крыле храма, что это означает? Значит, должен быть храм. Значит, будет храм. Если мы сейчас еще не наблюдаем второго пришествия Христа, значит, это в будущем. Если мы сейчас не наблюдаем храма в Иерусалиме, значит, это тоже в будущем. И это тоже будущее Израиля. И здесь не то, чтобы одно событие отображает другое, но, видимо, какая-то одна идея заложена и в одно событие, и в другое, именно в эту последовательность. Сначала мерзость запустения, потом приход Мессии. И здесь будет сначала мерзость запустения, потом приход Мессии. Здесь интересное слово, ключевое, «и не будет». Чего не будет? Это 26 стих. Чего не будет? Непонятно. Мы не можем конкретно говорить, о чем речь, мы только можем предположить, что это не будет, этот период, он растягивается на долгие-долгие годы. Наверное, такой пробел в истории Израиля, да, когда пришел полководец Тит и разрушил, как здесь сказано, город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Здесь явно, что идет разрушение. Ну, как и произошло, да, храм, вот камни по сей день лежат, скинутые сверху римскими воинами. И как можно поставить на крыле храма мерзость запустения, если там нет храма? Да, то есть явно, что это речь о будущем. Это должен быть восстановлен храм. И получается, что вот это не будет, это какой-то промежуток очень длинный, нет истории Израиля. Да? И потом Бог опять образовывает государство Израиль и опять возвращает постепенно туда израильтян. Поэтому мы видим, что вот этот 27 стих «и утвердит завет для многих одна седьмина» – это уже как вот эта седьмина, как я понимаю, 7 лет. Если прежние седьмины тоже речь шла о годах, семилетние такие промежутки, то эта седьмина тоже как 7 лет. Когда она наступит, когда закончится, не будет. Когда не будет закончиться, тогда наступит эта седьмина. И здесь сказано, что в половине седьмины прекратится жертва и приношение. То есть будет храм, будут жертвы приносить, будет какая-то череда установлена, да? Когда нужно какие жертвы приносить, прекратится жертва, прекратится приношение, на крыле святилища будет мерзость запустения. И посмотрите, чем заканчивается это пророчество. И окончательная, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Скажите, у опустошителей земли израильской наступила сейчас окончательная гибель? Пока мы этого еще не видим. У Израиля вокруг одни враги. Вот те, кто к ним примыкает, фактически это одни враги. У него есть друзья, но далеко, далеко, а вблизи одни враги. И если бы Израиль не вел сейчас воины, да, защитные, когда они защищают свою территорию, если бы у него не было армии, уже враги могли бы давно его одолеть. То есть здесь явно что опустошители еще окончательно не истреблены. Да, какие-то истреблены опустошители, но еще пока не окончательно. То есть мы можем это пророчество отнести явно к будущему и явно в ту седьмину, когда будет мерзость запустения. Ну, предполагают, что это как раз то время, когда придет Антихрист. Почему так предполагают? Такого прямого нет указания в Библии, но у нас есть очень четкое пророчество, которое излагает апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Вторая глава, третий стих и четвертый. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Посмотрите, опять речь идет о храме, значит, должен быть восстановлен храм, и в храме сядет Антихрист. Хотя пророчество об Антихристе – это тоже отчасти универсальное пророчество, потому что сказано «появилось много антихристов». Да? Пишет, как Иоанн, «появилось много антихристов». Но этот антихрист, он всех антихристов антихрист, он как бы их царь, да? Потому что, смотрите, он противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Понимаете, вот, наверное, этим он осквернит это святилище, и люди вместо Бога начнут поклоняться Антихристу. Поэтому явным признаком для нас этого времени, вот этого будущего времени, есть наличие в Иерусалиме третьего храма, которого сейчас мы пока еще не наблюдаем. Да? Мы знаем, что было два храма, третьего пока нет. Почему два? Ну, кто-то говорит, что храм Ирода – это был третий, но на самом деле, если вы почитаете историю, например, как Иосиф Флавий описывает это событие, то Ирод, он просто реконструировал храм. То есть там стоял второй храм, который построили после Вавилонского пленения, и он был уже настолько невзрачный к тому времени, что прямо на том месте Ирод просто реконструировал. Он обнес эту храмовую гору огромными камнями, сейчас я вам покажу несколько фотографий, и сделал огромный помост такой, и он храм не смещал. Он просто его обстроил и сделал ему такой очень помпезный царственный вид, который потом уже, когда римляне завоевали, они вот это как раз все разрушили. То есть можно сказать, что глобально только два храма было. Значит, будет третий храм. Когда он будет? Когда придет Христос или он будет раньше? Тоже очень интересный вопрос. Но, друзья, мы должны понимать, что нам оставлены признаки. Должно прийти отступление. Должен открыться человек греха, сын погибели. Будет это хорошее время для Израиля или нет? Я думаю, это будет плохое время. Потому что мы видим по библейским пророчествам, что это не то время, когда Бог восстановит царство Израилю. Когда он был в первый раз на земле, ученики немножко перепутали. Они думали, что сейчас он восстанавливает царство Израилю. И говорят, не все ли время восстанавливаешь царство? Но да, он царство сделает, но не в это время. И вот после того, как эта мерзость запустения будет совершаться, там будут и среди Израиля тоже люди, которые не согласны будут с этим правлением Антихриста. Они будут не то что противодействовать, он будет гнать их. Они будут умерщвляемы, то есть будут пытки там и всякие такие дела совершаться плохие над ними, о которых мы видим в книге Откровения. Хотя книга Откровения – это очень аллегорическая книга. Если кто не понимает этого языка, лучше не толковать. Это примерно как вот вы пользуетесь там, телефоном, да? Но никто из вас не задумывается, какой программный код всем этим управляет. Да? Вот когда вы там прикасаетесь к какой-то кнопке, что там происходит. Но есть человек, который понимает этот код. Да? Так и здесь язык аллегорий, которым написана книга Откровения – это определенный язык. Да, это язык, при помощи которого Бог излагает будущее. Ну, видимо, если такими словами нам излагать, нам будет непонятно. А может быть, и для того, чтобы не было понятно всем, а только поняли те, кому Бог откроет, кому Бог даст дар истолкования этого языка. Не нужно думать, что там все как-то противоречиво, все как-то непонятно, там все очень правильно, друзья, там все очень правильно написано, просто мы этого не понимаем. Вот и все. Большинство из нас большую часть книги Откровения не понимают. Поэтому мы и делим всю историю на понятные нам вехи. И если мы посмотрим на Иерусалим, то сейчас там мечеть стоит на этом месте. Ее называют «Скалистый купол» или называют «Мечеть Амара». Ну, в общем, это то место, где, как мы предполагаем, ну, исторически известно, и если вы туда поедете, посмотрите какие-то признаки, вы увидите, что действительно там располагался храм. Мы понимаем, что хорошее будущее, которое начнется после пришествия Христа, ему предшествовать будет третий храм, но это не тот храм, в котором Христос будет царствовать. Это как раз тот третий храм, который предвещает второе пришествие Христа. А у Христа будет другой храм, о котором пророчествует пророк Иезекииль. Сейчас мы тоже кратко этого коснемся. Есть, кстати, споры всякие ведутся о том, действительно ли на этом месте стоял храм или на каком-то другом. Есть предположение, что он вообще был в стороне, а именно гораздо ближе к городу Давидову. Город Давидов находится на южной стороне от вот этого места, где стоит мечеть. Но если мы посмотрим какие-то признаки, например, вот баптистерии, да, которые были, ну, так их называют баптистерии, лучше вот на этом снимке видно, это вход в скале выдолблен вниз, это прям на той территории, где Храмовая гора сейчас находится. Это были омывальницы, в которых люди омывались, когда заходили наверх. Это указывает, что именно на этом месте был храм. Если мы посмотрим на Храмовую гору, которая обнесена огромными камнями, предположительно, что храм Ирода выглядел примерно так. Это еще не сам храм, это только угол горы, отделанный огромными большими камнями. Вот этот угол. Вот эти камни, которые клал Ирод. То есть эти камни, они лежат 2000 лет. Это, кстати, наверное, единственное достоверно уцелевшее с тех времен строение, которое ни один завоеватель, ни один опустошитель не мог сдвинуть. Они просто такие тяжелые, что у них даже не было таких технологий, чтобы можно было разрушить эти камни. Храм они разрушили быстро. Они скинули камни храма, а камни, которыми стена отделана, это действительно камни Иродовы по всем признакам. Если мы почитаем Иосифа Флавия, то мы увидим, он там более подробно описывает. Поэтому нет никаких сомнений, что именно на этом месте стоял храм Ирода, а он стоял как раз на том месте, где был воздвигнут второй храм Неемии и теми, кто тогда пришел после Вавилонского плена. Конечно, мы можем заметить выше больших камней, там более мелкие камни. Это уже завоеватели надстроили сверху. Более того, мы видим здесь признаки. Если вы посмотрите, то вверху, вот в самом верху, там от стены такое немножко идет как бы влево такой отступ, это остатки арки. Здесь примыкала арка, арка Робинзона. Если вот вы заметили, вот, вот так выглядела эта арка. Вот, поэтому вот это ответвление, это как раз тоже доказательство, потому что оно оригинальное, что именно здесь располагалась эта арка. И есть много других доказательств. Если вы спускаетесь ниже и видите эту стену под землей, то там, например, вот такие камни есть. Не очень хорошо видно, но это камень огромный. Он примерно, наверное, размером вот с эту стену. И вообще никто не понимает, как можно было такие камни поднимать и переставлять. А камни храма, это второй храм, храм Иродов, который был разрушен. Вот римляне, когда разрушили, они покидали эти камни, вот так они лежат до сих пор. И когда проводили раскопки археологические, это все было закрыто землей, они увидели, что там лежат камни, и они стали землю аккуратненько вычищать, там кисточками так аккуратненько, и чтобы вниз добраться, они поднимали каждый камень, записывали точно его расположение, как он лежал, и потом, когда все вычислили, точно так же все положили. Поэтому мы видим ровно ту картину, которая была примерно в 70-м году нашей эры, когда полководец Тит завоевал Иерусалим, и они разрушили храм и сбросили. Исполнивши пророчество Христа, камня на камне от тебя здесь не останется. Так вот, Иродов храм, он выглядел примерно так. Ну, это вот есть такой в Израиле институт храма. Кстати, очень интересное заведение. Если будете в Иерусалиме, обязательно сходите туда. Мы когда с молодежью ездили, мы зашли. И там вы просто увидите больше доказательств, как близко строительство третьего храма. Ну, по крайней мере, со своей стороны они уже все сделали для этого. Им только не хватает места. И даже если какие-то скептики говорят, что это неправильное место, храм располагался в другой стороне, то, наверное, большая часть и руководство этого института считают все-таки это место храмовой горой, поэтому до сих пор они не построили. А так у них уже все есть. Они показали нам всякую храмовую утварь, например, всякие чаши, там, которые используются и для омовения, и для того, чтобы кровь в них набирать жертвенных животных, возливать елей, там, ножи всякие. Это можно потом рассмотреть более подробно. Всякие вилы, лопатки, хлеб, стол хлебов предложений из золота сделан. Он уже готов. И как только храм будет восстановлен, это все пойдет в храм. Там все готово. И эти трубы, рог, через которые будут они трубить, и арфы различных форм, которые нужны для совершения служения. И даже облачение для священников, они глубоко исследовали, какие там ткани должны быть, как должна выглядеть эта одежда. Все это у них готово. И вот этот жертвенник, вот такой маленький жертвенник, это жертвенник курений, где фимиам должен воскуряться. В общем, когда вы там побываете, вы убедитесь, что вот сейчас только если построить храм, у них сразу начнется богослужение, у них все для этого готово. И даже готова менора. Это семисвечник, хотя на самом деле он не такой формы, который был в первом веке. Вы можете сказать, откуда ты знаешь, какой был в первом веке? Есть одно место в мире, как мне кажется, единственное место, где вы можете узнать, как выглядел семисвечник в первом веке. Это Италия, вы сразу понимаете, да? Там рядом с Колизеем есть арка Тита, которую воздвиг Тит, когда он в 70-м году завоевал Иудею. И, кстати, Колизей построили пленные иудеи. И он многое время использовался как каменоломня. Представьте, сколько там было камня. И вот рядом стоит арка Тита. Под ней, кстати, очень любил прогуливаться Гитлер. Когда он туда приезжал, ему так нравилась эта тема, которую Тит изложил в этой арке. Там пленные иудеи под свист бича тянут какие-то ноши и несут как раз вот эту минору. И посмотрите, здесь форма миноры, она немножко другая. Можно предположить, ну, с достаточной степенью вероятности, что это как раз та минора, которая была в первом веке. Потому что если скульптор высекает из камня, например, там, бюст, голову Юлия Цезаря, то зачем ему делать непохожим на Юлия Цезаря? Да? Все люди знали, как выглядел Юлий Цезарь, поэтому он старался делать максимально близко к оригиналу. Да? Так и тот скульптор, который изобразил вот эту минору, наверное, он сделал максимально близко к тому, как реально выглядела эта минора. То есть можно предположить, что они принесли ее в Рим, когда вытащили ее из храма. И даже минора готова, даже семисвечник готов, он там стоит, но единственное препятствие, да, мешает мечеть, которая находится на этом месте. И что будет, да, друзья, это будущее. Но мы точно знаем, и в этом нет никаких сомнений, что третий храм будет. Мы спрашивали у них, а почему вот вы не хотите храм Соломонов построить, да? Они говорят, что вот храм Иродов, как они предполагают, вот так выглядел. Это модель храма, тоже находится в Иерусалиме. И о ней, об этом строении нам говорит больше всего известно. Как там что было расположено, и мы хотим сделать именно вот копию храма Иродова. И самое интересное, что у них уже есть чертежи, у них есть чертежи храма. Это вот они официально такую информацию размещают, показывают вам, демонстрируют определенный ролик в 3D-визуализации, как будет выглядеть этот храм, вы как бы ходите по помещениям этого третьего храма. Он будет очень высокий, у него планируется святилище, это вот верхнее, это в поперечине, вот это вот сверху, вид сверху, да, видите, справа вот это длинное, это как бы притвор, а дальше начинается святилище. Вот. А это поперечный срез снизу вверх. то вот эта верхняя как бы коробка, это такое огромное будет святилище у них. Отвели ли они там место для святого святых, не знаю, потому что ковчега у них нет, хотя они говорят, что они знают, где он находится. Но выглядеть он будет не так, как храм Иродов. Вот примерно, как они его себе представляют, как они собираются строить третий храм. То есть в таком немножко модерновом стиле, без каких-то там изяществ, без столпов, которые, помните, Соломон поставил, назвал их там своими именами. Ну, возможно, да, при современных технологиях они вот так его сделают, и будет там вот такое святилище, в котором все атрибуты святилища соблюдены, там и менора стоит, и жертвенник курений, и стол с хлебами предложения, и даже завеса, за который, не знаю, будет ли у них там что-то, которое отделяет святое святых от святилища. Но самое, что интересное, что это все, этим всем будет пользоваться в итоге Антихрист. Понимаете, хорошо, что мы это знаем. И что мы не будем уповать, когда это все будет строиться, мы не будем уповать на это: «О, всее время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля». Нет. Мы знаем верные библейские пророчества о том храме, который будет во времена правления Христа. Это другой храм. И вот наступает вот эта вторая часть, второе пришествие Христа, когда заканчивается плохое будущее, когда пройдет эта скорбь великая. То, кстати, почему скорбь, мы позже, сейчас вот как раз посмотрим, об этом сказал сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Смотрите, это 24 глава Евангелия от Матфея с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее. И он говорит им, что «горе беременным, питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». Опять смотрите, да, не будет какой-то такой отсыл. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». И дальше он говорит о том, что лжехристы восстанут, и с 26 стиха. «Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, или вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Здесь речь идет о втором пришествии. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Вот посмотрите, в небольшом отрывке он рассказывает им, и вот это плохое будущее, которое их постигнет, когда будет мерзость запустения. Сейчас еще у них не такое, неплохое состояние. Сейчас они себя еще нормально чувствуют. Но будет время для них очень тесное. И вот тогда, когда будет самое трудное для них время, великая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. Обычно скорбь предшествует к чему-то хорошему. Как Холокост предшествовал созданию государства Израиль и обретению ими такой свободы на законных основаниях, которые у них не было на протяжении 2000 лет. Так и эта скорбь, она предшествует явлению Иисуса Христа не просто, как он раньше приходил, так что его никто не заметил, в яслях там родился, да? Он придет, как сказано, силою, да, будут великие знамения. Сказано, что луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Понимаете, когда воцаряется царь всех царей, то что-то должно необычайное происходить. Если воцаряется какой-то великий человек, то делают ему какое-то шествие, там, не знаю, почетное, какие-то события такие устраивают в честь его воцарения, ну, какое-то движение должно быть, да, потому что великий человек воцарился. Когда воцарится Господь Иисус Христос, знаете, движения будут не только на земле, движения будут в космосе. Там будут такие космические события происходить. Представьте, вся Вселенная восклицает, Вот вы можете представить, как звезды радуются, как они восклицают, да, что там вообще происходит? Силы небесные поколеблются. Конечно, они не могут стоять спокойно, когда Сын Божий, вот Творец всего мира, когда Он воцаряется, когда Он сходит на эту землю, это будет просто грандиозное событие. И об этом, и этому событию предшествует вот эта великая скорбь. Об этом событии, приход, второй приход Иисуса Христа, мы тоже видим много пророчеств в Библии. Например, пророчество ангелов. Обычно пророки произносили, а здесь ангел. Когда ученики пришли на гору Елеонскую с Иисусом Христом, он вознесся, они стоят и смотрят на небо. Смотрят, смотрят. Сходят к ним два мужа в белой одежде и говорят, что вы стоите, смотрите. Там такое слово употреблено, смотрите, ну как бы, что вы уставились на небо. Ну вот что вы стоите и смотрите на небо? Они говорят, что мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Таким же образом. Более того, мы видим, что Он придет на гору Елеонскую. Таким же образом мы не можем на основе этого пророчества сказать, что Христос придет точно на гору Елеонскую, потому что образом не значит так точно, да? Таким же образом, то есть таким же способом, вот как он вознесся, вот так с неба он и придет. Вот это мы точно можем сказать. Но почему мы знаем, что он именно на гору Елеонскую придет? Об этом есть пророчество в книге Захарии, 14 глава. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима». Друзья, я сейчас не зачитываю весь контекст, но вы потом можете перечитать эти места и убедиться, что речь именно об этом событии, о втором пришествии Христа. «И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Сколько царей, друзья, сменялось в Иерусалиме? Вы можете посчитать в Библии, вы со счета собьетесь, сколько там царей менялось. Но никто из них не мог сдвинуть гору. Одну гору только насыпал Ирод Великий, это крепость Иродион. Она находится немного в стороне от Иерусалима, между Вифлеемом и Иерусалимом. Ее видно и из Иерусалима, и из Вифлеема, потому что их тоже большая гора разделяет. Он захотел там построить дворец, и он насыпал гору. Ну хорошо, насыпать гору – это одно, а сдвинуть гору, которая стоит, это совсем другое дело. Потому что насыпал-то он гору из песка, а сдвинуть гору – горы там из камня, понимаете? Там скалы, там нет таких песчаных гор. Но когда воцарится царь царей, когда Иисус коснется, ноги его коснутся горы Елеонской, она не сможет стоять. Она тоже придет в движение, она раздвоится на две части, и сказано, что там будет большая долина. Что будет в этой долине? Сейчас мы тоже посмотрим. Друзья, ну, в общем, об этом событии можно говорить очень долго, нам даже времени не хватит. Просто поймите, что это центральное событие. Это центральное событие будущего Израиля. Будущего имеется в виду, что его ожидает. Потому что после этого события начинается для них все хорошее. Начинается для них хорошее будущее. Мы находим это повествование в книге Иезекииля. Сейчас чуть позже тоже это рассмотрим. Хочу только процитировать один отрывок из книги Откровения, Откровения Иоанна Богослова, из 20 главы, с 1 по 9 стих. Я буквально несколько стихов зачитаю, не буду весь отрывок. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявола, сатана, и сковал его на 1000 лет». Вот это повествование, как мы говорим о тысячелетнем царстве, которое наступит после того, как Христос второй раз придет на землю, как ноги его коснутся горы Елеонской, она раздвоится, и вот дьявол будет скован. И посмотрите, что будет: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». И дальше 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы». То есть, получается, на 1000 лет будет такое происходить в Израиле, вот что может быть, не только в Израиле, на всей земле, что может быть без действия сатаны. Вы можете представить себе землю без действия сатаны? Вот он не сможет действовать. Это вообще будет прекрасное время. Пророк Захария об этом тоже говорит. Захария, 12 глава, с 8 стиха. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Здесь сказано, что будет плач, каждое колено будет плакать особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. И еще одно пророчество из книги пророка Исаии, из 11 главы. Друзья, очень много пророчеств, все невозможно прочитать. Я только цитирую те, которые наиболее объемно показывают вот в коротком промежутке все это время. Вот Исаию хочется прочитать все-таки 12 стихов. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине». И посмотрите, как дальше сказано. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Посмотрите, вот что происходит с землей, с природой, со зверями, когда сатана бездействует. Он скован. Вы представляете, что это за время? Это тысячелетнее царство. Это будет продолжаться тысячу лет. У книг в Исаии во второй главе еще есть прекрасное место. «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». У Исаии в 4 главе, 2 стихом. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Понимаете, вот эти события – разные пророки, но они говорят об одном – о таком великом рассвете Израиля. Это прекрасное время, которое будет для них только в царствовании Иисуса Христа. Но они в это не верят. Если им сейчас вот это расскажи, они просто будут смеяться, потому что они Христа не почитают за Бога. Но это все было предсказано. И интересно, как сам Иисус Христос, когда цитирует пророка Исаию, вы помните это в Евангелии от Луки, в 4 главе, 19 стихом, он читает: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие из темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И на этом Христос заканчивает чтение пророка Исаии. Это относилось к тому времени. Он говорит: «Ныне исполнилось слово сие». Да? И посмотрите, просто интересно, как пророчество действует. Да? А если мы откроем книгу пророка Исаии, это 61 глава с 1 по 4 стих, и начнем читать дальше. А что там дальше? Когда он заканчивает, проповедует лето Господне благоприятное, а дальше и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Вот это Христос не прочитал, потому что еще было не время. И это то, что он не прочитал, это будущее Израиля, потому что оно еще не наступило. То, что сейчас там развалины, они восстанавливают, они не строят городов на этих развалинах. Они просто их откапывают и открывают для туристического посещения. Говорят, что вот здесь был там такой-то город, там здесь была Вифсаида, здесь был город Капернаум там, и так далее. Вот. Они не заселяют. Иерусалим, он всегда, в принципе, был заселен, но это еще не то время, о котором говорит пророк Исаия, что утешить всех сетующих на Сионе. Сколько евреи терпели после этого, после того, как Исаия сказал эти слова, и они еще не утешены. То есть все, что идет после слов «проповедовать лето Господне благоприятное», начиная с День мщения, это будет День мщения, второе пришествие Христа, потому что он убьет врагов духом своим, когда он даст им вместо унылого духа славную одежду, когда вот эти пустыни вековые, иудейская пустыня, только посмотрите на нее, они все расцветут. В других пророчествах мы видим, вместо крапивы возрастет мирт, вместо терновника кипарис. То есть эти пустыни, они начнут плодоносить. Это будет удивительное время, которое сейчас мы только можем верой воспринимать. Когда вот ты едешь по этим пустыням и просто знаешь, что будущее, вот здесь будет сад цветущий. И как это реально произойдет, как это вообще может произойти? Мы не знаем, друзья, как это может, но пророк Иезекииль в 40 главе, это уже, наверное, последнее место, которое я прочитаю, в 40 главе, буквально три стиха прочитаю. «В видениях Божьих привел он меня, это ангел Иезекииля, привел в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид был, как блестящий меди, и льняная верфь в руке его и трость измерения стоял у ворот. И сказал мне, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе». Друзья, я не буду читать всю эту историю, да, сколько он там мерил, сколько он рассказывал об устройстве храма. Это будет другой храм, он по-другому будет выглядеть. Даже сложно предположить, как он будет выглядеть. И из-под храма будет течь вода. И вот это будущее, которое они себе даже не представляют. Они пошли вместе с ангелом, Иезекииль, пошли по этой воде. Он измерял глубину и потом говорит, такой был поток, что уже надо было плыть. И поток этот тек куда? На восток. А что на востоке находится от храмовой горы, от Иерусалима? Если идти прямо на восток, то там будет Иерихон. А Иерихон – это где начинается море соленое, мертвое море. Кто был там, вы видели, что там ни одной рыбы нет. А Иезекииль пророчествует о том, что там будут рыболовы расстилать сети для лова. Представляете, как интересно, мертвое море станет живым. Почему? Потому что туда войдет струя этого потока, который будет течь из храма. Откуда там возьмется вода? Понимаете, если смотреть вот так вот сверху, ну, со спутника, если фотографию рассмотреть, то мы видим, вот там справа, видите, такой золотой купол. Это как раз храмовая гора, там мечеть вот эта стоит. И справа от этой горы, видите, красным кружком обведена гора Елеонская. Это вот гора раздвоится, сказано, часть ее отойдет к северу, часть отойдет к югу. То есть, видимо, что она раздвоится на две половины, и потом каждая половина сдвинется куда-то, одна на север, то есть вверх, а вторая на юг, то есть вниз. И смотрите, что получится. Между этими двумя горами будет долина. И если из храма, вот с этой горы, там будет новый храм, который Христос построит, если оттуда будет течь поток, он как раз между этими двумя горами будет течь, куда? Это вот просто вид горы Елеонской, как если со стороны Иерусалима смотреть на нее. Вот эта гора, пока она еще цельная, но скоро там будет две горы. И она потечет, эта вода, в иудейскую пустыню. Если более крупным планом смотреть, в красном кружочке это обведен Иерусалим, и там даже видно храмовая гора. А дальше вот направо, это как раз на восток, восток направо, то видите, там пустыня, такие песчаные барханы. И сказано, что «и будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима». Там, правда, не очень таким явным шрифтом написано, но вы можете читать, пока мы смотрим эти места, что из-под порога храма течет вода на восток. Вот это точно сказано, да? Мы можем доверять этому вот как истине. Как она потечет, какие горы, как она будет обтекать? Ну, можно предположить, что вот это красным кружочком храм обведен, а справа вы видите там море. Море соленое, это Мертвое море. Оно как раз здесь начинается. Это северная его часть, там город Иерихон. Там, кстати, Иордан впадает. Это вот синяя полоска правая, это Иордан. И дальше это вот оттуда все с севера будет втекать в море соленое. Ну, может быть, как-то так потечет этот поток. Но явно, что он там будет течь. И что будет сопровождать, что по одну и по другую сторону потока там будут растения расти. Это будет живая вода. Это не просто живая, в смысле текущая, а не застойная. Нет, это такая вода, которая умеет оживлять мертвые пустыни. Понимаете, воцарился великий царь. Вот эти пустыни, вот эти песчаные барханы, которые вот когда едешь из Иерусалима в Иерихон, можно наблюдать. Вот эти местами каньоны глубокие. И представьте, что все это будет заселено людьми, застроятся пустыни вековые. Да? Вот эти пустыни будут застроены, там будут жить люди, потому что будет протекать поток из-под порога храма. И сказано, что и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. Понимаете? Это сейчас невозможно предположить, да? Какие там будут расти деревья, какие там вообще, как это все будет. И намного интереснее, как выглядит этот храм. Если вы попытались проследить, как Иезекииль его описывает, почитайте, это очень интересно, то где-то на какой-то стадии вы теряетесь и уже не понимаете, как же это он выглядит, да? Сколько там всяких комнат, сколько там ворот. Ну, люди, которые пытались составить по пророчеству Иезекииля какую-то вот модель этого храма, это, можно так сказать, наверное, четвертый храм, да? Четвертый храм, нерукотворный, да, который сам Христос воздвигнет. Как он выглядит? Ну, это может быть жалкое подобие в человеческом представлении. Справа вверху вот этот как бы красный кубик, это, наверное, святилище. Вот. Не знаю, будет ли там ковчег, но явно, что там будут совершаться какие-то служения во времена, когда Христос будет царствовать, в это тысячелетнее царство. И туда будут ходить все народы, не только израильский народ. Сказано, если какой-то народ не придет, не будет у них дождя. А над Израилем, сказано, я сейчас не зачитываю все эти места, не будет солнца палить. Вот это очень интересно. Солнце-то будет, а палить не будет, потому что там будет как бы такое облако, вот как, наверное, от сотворения мира была вот такая климатическая структура, что солнце не жгло. А у других народов будет немножко другая погода, не такая, как у Израиля. У Израиля будет особая. И поэтому сказано, что если не придет народ на поклонение, какой-то там языческий народ или еще какой-то, не будет у них дождя. То есть все люди будут ходить в этот храм, все будут чтить Бога. Это просто удивительное строение, нерукотворное, как я понимаю, которое будет воздвигнуто самим Иисусом Христом. И что потом будет? Потом мы с вами читали уже в книге Откровения, все написано наперед, все до самого конца, вплоть до того, как земля будет истреблена. Потом... Но это, наверное, относится уже больше не к Израилю, а вообще как ко всей земле, что будет война, будет собирать людей, будет обольщать людей, чтобы они пришли и стали воевать против Иерусалима. Понимаете, вот Иерусалим, который 1000 лет царствовал над всей землей, они придут, начнут военные планы строить, и сказано, что тогда просто вышел огонь от Бога и пожрал их. То есть Бог истребит всех своих врагов. А что будет с землей в итоге? Друзья, буквально пара слов еще. Что будет с землей? Мы читаем: «Земля и все дела на ней сгорят». И потом Бог сотворит новое небо и новую землю, о которых Он сказал, что никогда не прекратится их существование. Вот Он говорит, это в другом месте написано, но это новая земля и новое небо, как они будут устроены, мы не знаем, но явно, что это будет не эта земля и не это небо. Есть скептики, которые считают, что Царство Небесное, которое будет уже после того тысячелетнего царства, да, они считают, что оно будет на земле. Но я такой точки зрения не придерживаюсь, потому что сказано «новое небо и новую землю, ибо прежняя земля и прежние небеса миновали, все, их уже больше нет». Поэтому мы должны доверять Библии, что да, на этой земле, которая была грешной, Бог ознаменует завершение истории этой земли своим царством. Этому будут соответствовать и сопровождать, можно сказать, аккомпанировать силы небесные. Да? Там будет не так солнце светить. Исаия пишет в другом месте, что луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в 7 раз сильнее. Это тоже какие-то небесные явления. Мы не знаем, как это происходит. Но не будет пекла, не будет зноя. Оно не будет иссушать землю Израилеву. Там будет сад цветущий. Понимаете, сейчас вы едете по этой земле, видите там, где земля чуть-чуть разворошена, там камни, скалы. Но что там может расти из этих камней? Это будет сад цветущий. Вот такое будущее, которое сделает Христос на этой, как мы говорим, грешной земле. Потом история земли завершится, будет новое небо и новая земля, потому что Бог говорит, вот творю все новое. Друзья, наше время на эту часть истекло, поэтому на этом я завершаю свой доклад. И хочу, друзья, чтобы у вас осталось в представлении буквально вот эти три момента. Первое, что Израиль ожидает плохое будущее до пришествия Христа, скорбь, который будет нарастать, нарастать. Может быть, враги будут усиливаться, но в итоге будет такая скорбь, которой не было от создания мира. Потом переломный момент – это второе пришествие Христа. Он придет в Израиль. Это уже после восхищения церкви. Мы сейчас не о церкви говорим, а об Израиле. И он преобразует эту землю, будут космические явления, вся вселенная будет в движении. Он преобразит землю, это будет тысячелетнее царство, не будет зла, 1000 лет будем царствовать, и это будет хорошее будущее для Израиля на этой земле. А потом новая земля и новое небо. Аминь.